Всем привет! От зрителей поступают тревожные сведения. По Первому каналу регулярно выходит сериал «Золотая Орда». Люди беспокоятся, стоит ли смотреть, если посмотрели, на что стоит обратить внимание. Ну и мы сегодня вдвоем с Иваном Диденко. Иван, привет! Постараемся об этом фильме поговорить с точки зрения специалиста по режиссуре и актерской игре, ну и с точки зрения специалиста по истории, потому что фильм, как ни крути, все-таки называется «Золотая Орда», а значит, явно про историю. Засим начнем. Иван, что есть нам сказать по поводу этого фильма?
Во-первых, Клим Александрович, специально для вас в первых кадрах фильма все время пишут: это не имеет никакого исторического значения.
Дисклеймер такой.
Это не реконструкция. Там написано специально для Клима Александровича. Затерто это потом было, да. Но для того, чтобы вы не докапывались,
боятся.
Они понимают, что первое, уже после викинга все понимают, что первое, что вы будете делать, это считать заклепки на кольчугах,
да,
измерять размер мечей, да, и значит, сравнивать все это с историческими аналогами. Вот. Мне кажется, такой способ защиты от вас наивным,
да,
да, особенно учитывая, что даже в сети люди пишут о том, что, что бы ни писали в начале, все равно получается исторический, история, опирающаяся на какие-то реальные события, которые, ну, никак в фэнтези не укладывается.
Так, ну, на самом деле, потому что фильм называется «Золотая, черт возьми, Орда». Внутри есть хан Берке, которого почему-то называют...
Это совпадение.
Совпадение?
Да.
Не думаю, потому что еще есть Мингу Темир, который тоже исторический персонаж. Есть Ярослав, явно Всеволодович, папа Александра Невского. Есть стольный город Владимир. Упоминаются Переславль, Суздаль, Торжок и так далее. То есть это помещено в реальные исторические места, имеются реальные исторические персонажи и имеется в виду конкретный исторический период. Но почему-то это названо авторской фантазией, почему-то, непонятно.
Авторы фильма, они не предусмотрели еще один небольшой комментарий, что любые совпадения имен и событий тоже является случайностью. Значит, поэтому хана зовут – случайно зовут так, да, города называются одинаково – случайно называются. Вообще все случайно в жизни происходит.
Мне такое впечатление, что в противном случае вот на это, так сказать, фэнтези государству бы не дало денег ни копейки. Потому что что мешало придумать интереснейшую историю про любовь, интриги, предательство в каком-нибудь фэнтезийном мире, какой-нибудь там не Вестерос, как у Джорджа Мартина, а какой-нибудь Остерос. Вот сняли бы фильм «Остеросская орда», и вообще бы проблем никаких не было, потому что это было бы точно не из истории, но была бы другая проблема – на это не дали бы денег.
Я не знаю, я не могу думать за государство и предположить, почему дали денег именно на это, наверное, не смогу, потому что причин может быть множество, о которых мы даже подумать не можем. Вдруг нужно было, вот знаешь, такое «освоить деньги». Освоить, да, вот есть люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, а когда в государственное учреждение выделяется определенная сумма, довольно большая, а учреждение весь год ничего не делало и не потратило эти деньги, то до Нового года за две недели нужно купить чего-нибудь на эту сумму, чтобы в следующий раз дали опять.
Понятно, закрыть надо финансовый год.
Это тяжелая работа, когда в короткое время нужно купить много дорогих вещей так, чтобы они были нужными. Я был свидетелем того, как вот откуда мы знаем, что закрывали наши чиновники и почему они дали денег именно на эту работу. Вы озадачили меня вопросом того, как можно прокомментировать сериал «Золотая Орда» с точки зрения актерской и режиссерской работы. Я честно вам скажу, что я посмотрел одну серию, две серии я просмотрел мельком.
То есть того три получилось.
В сумме нет, в сумме, скажем, одна целиком и две по половине, наверное,
две. Хорошо.
Да? Но для того, чтобы складывать впечатление о работе, я считаю, что этого достаточно, и могу сказать, что впечатления, конечно же, тяжелые, да, но здесь, понимаете, здесь очень сложно. Мы многократно и на этом канале, и на других каналах говорим о том, что происходит с нашим кинематографом. Да, и фильм «Викинг» вы здесь обсуждали с Дмитрием Юрьевичем.
И очень... Да, и не только.
И не только, да. И мы все время повторяем одни и те же вещи. Исторически недостоверно, художественно не точно, плохо, почему на это дали денег. И мы каждый раз, как у папа была собака, возвращаемся на один и тот же круг. Есть ли какая-то возможность из него выскочить? Потому что люди, которые смотрят эти ролики, они тоже уже угадывают, что вы сейчас скажете, это исторически не точно. Я скажу, у героев нет там цели, нет проживания. Что? Какой? Куда? Вот мне лично интересно, чтобы мы в сегодняшнем разговоре, помимо безусловно, необходимой критики, еще и попробовали наметить, ну, хотя бы какой-то вариант, как из этого можно выскочить. Ну, хоть какой-нибудь, потому что если мы не дадим надежду, то я думаю, что зрители на нас будут обижаться, потому что надежда нужна и нам, и зрителям, потому что, ну, смотреть на это, конечно, невозможно без боли. Я просто смотрю на лист, который я заполнял в момент, когда просматривал этот сериал, и здесь так много вкусного, я даже не знаю, с чего начать, честно скажу.
Я предлагаю по старой схеме начать сначала и постепенно двигаться к окончанию.
Я когда... Вы меня попросили посмотреть этот сериал, скажу честно, что я его не видел, не слышал, я не знал о том, что Первый канал снимает нечто, что должно сравниться с «Игрой престолов», и, конечно же, меня такой замах на рубль, он меня, безусловно, заинтересовал. Я с любопытством приступил к просмотру, просмотр был мучительным, но я подошел фундаментально к процессу, я делал скриншоты, я делал пометки для того, чтобы как-то можно было аргументированно показать с точки зрения той профессии, к которой я имею отношение, что в кадре сделано не так. И где-то через час я бросил это делать, потому что очень трудно говорить о процессе, что в нем сделано не так, когда в нем все сделано не так. Приведу пример. Вас, как строителя, просят прокомментировать, грамотно ли построен этот дом. Да? Есть два варианта. Вы подходите и понимаете, что вот это не соответствует, здесь по-другому, здесь не выдержаны какие-то ГОСТы, здесь еще что-то, и вы можете критиковать. Второй вариант. Вы подходите, там куча дерьма. Это, в принципе, не дом. И вам говорят, покритикуйте, вы стоите, и вы не знаете, с чего начать, потому что и форма не та, и содержание не то, и жить в нем сложно, можно, но сложно. Вот, поэтому, критикуя Золотую Орду, ну, понимаете, с точки зрения актерской игры, я постараюсь, я очень не хочу обижать и каким-то образом принижать значимость актерской работы и того актерского состава, который в этом фильме, в сериале участвовал. Особенно не хочу это делать, потому что, наверное, самый незащищенный и самый безобидный человек в этой работе – это именно актер.
Ну, естественно.
Потому что человека позвали сниматься, его одели в костюм, дали ему текст, он выучил, он вышел, сказал, уехал, получил свои деньги, хорошо, если получил.
Бывают варианты.
Бывают варианты. И уехал. Какой с него спрос? Если актер плохой, предположим, он плохо сыграл. Очень много людей, которые в этом сериале как актеры работают категорически плохо. Это проблема режиссера, который его отобрал. Он подобрал такого артиста, который именно вот так живет, именно в этой роли. Или он не сумел поставить перед ним необходимые предлагаемые обстоятельства и зажечь его, объяснив ему те условия и дав ему те манки, которые бы этого артиста позволили ему реализоваться в этой сцене. Вообще кино – вещь довольно хитрая, потому что если в театре артист работает от начала до конца спектакль, и никто ему не помогает, он сам проживает весь процесс, то в кино, откуда вы знаете, может, ему положили горячую картофельную в карман, да, и намазали попу скипидаром и сказали «улыбайся», он с таким лицом, а мы понимаем, что с ним происходят какие-то чудовищные внутренние переживания, а он в этот момент думает про кружку пива и воблу, а у него на лице любовь. Поэтому режиссер со своей стороны может многократно подворовать, дав конкретному артисту конкретную задачу, о которой мы не знаем, которая совершенно не совпадает с происходящим в сценарии, но лицо артиста будет работать так, как нужно режиссеру. Это распространенная практика. Ну, как распространенная практика, чтобы все артисты смеялись в кадре, а смеяться очень тяжело, перед ними режиссер начинает раздеваться за кадром. И все смеются, зрители не понимают, почему. Краснеют и смеются. То есть неважно, как режиссер мотивирует артистов. Если артист играет плохо, виноват режиссер. И только режиссер. Поэтому говорить, артист плохой, нельзя. Это как ругать краску на холсте художника, говорить, здесь плохо нарисовано, потому что краска плохого цвета. Она плохо легла. Кто-то ее туда положил.
Выбрал и положил.
Выбрал и положил. Поэтому. Нравится мне артист в этом, нравится ли мне актерская работа в этом сериале? Категорически нет, и фактически всех артистов, за исключением, наверное, одного, не буду говорить, кто это, пусть каждый думает про себя, что это он, пусть ему будет легче. Да, но то, что происходит в кадре, не имеет никакого отношения к актерскому проживанию, которое внутри себя содержит огромное количество элементов, которые не выполняются. Специально для тех актеров, которые нас смотрят, вы понимаете, о чем я говорю. Это внутренний текст, которого нет, это распределение объектов внимания, это работа физики, мелкой моторики ее нет, потому что люди пузом стоят друг на друга в каждой сцене. Я просто делал скриншоты, я не буду их показывать. Вы можете включить сцены и посмотреть. Стоят два человека, в течение сцены разговаривают пузом один на другого от начала до конца сцены. Договорили, ушли. Или лежит эта женщина в постели, князь на нее смотрит, он вошел, пузом поговорил, она в такой позе ему ответила, он ушел, входит ее служанка, она в такой же позе говорит, она в этом же месте стоит. Ощущение, что они камеру не двигали, у них, то есть ощущение, что никто вообще с этим не работал. Ни с актерским проживанием, ни с мизансценами, ни с характерами никто не работал. Ощущение, что людей одели в костюмы, заставили выучить текст, и они его с тем или иным, и еще 2-3 выражения лица, грустное, радостное и еще какое-нибудь. И вот это максимальный уровень актерского проживания.
Театр Кабуки. Там тоже грустная маска, веселая маска.
Ну, смотрите.
Ну или греческий театр. Там тоже грустный персонаж, греческий какой-нибудь персонаж.
Есть много вариантов художественного действия, где персонажи ограничены несколькими масками. Но тем не менее, аскетичность в выборе масок, она далеко не всегда сказывается негативным образом на творческом процессе.
Не, я же не говорю, что греческий театр это плохо. Это просто так вот, вот так вот. Было, что они играли в такой маске, в такой маске, там, в эдакой маске.
Есть еще один аспект, который артисты позволяют себе применять на площадке, а режиссер с удовольствием этим пользуется. Это как же это называется-то? Я уже забыл. Это то, за что ругают в театральном институте на первом курсе, потому что все люди, впервые выходящие на площадку, начинают орать и давить эмоцию. Ну, вот ты вышел, и как бы тебе нечего делать, и там либо агрессию проявляешь, либо орешь на кого-то, ничего не происходит, ты просто орешь. Вы думаете, это сложно? То есть орать на кого-то со страшным лицом – это самое простое, что может артист, любой артист. Вот они и орут, там мальчика схватило за ухо, «А, ты подлец, я тебя и бьёт!» Что здесь нужно играть? То есть выезжать на вот этой моторике с белым криком, ничего не значащим, это первый курс, и за это бьют. Потому что это никому не интересно. Мало того, это еще и не заставляет публику быть сопричастным. Самая первая сцена, самая первая серия, когда вот выводят эту женщину, которая падает на колени и кричит: да. «Не отдавайте меня татарину».
Это то, с чего начинается просто фильм, начинается, да, с истерики.
Посмотрите внимательно на несколько аспектов. Во-первых, посмотрите на то, как она выходит, с каким лицом. До момента, пока она упала на колени, можно подумать, что она вышла выбирать себе мужа. Ну, по ее лицу. По ее лицу непонятно, что жизнь ее кончается прямо здесь. Что она выходит, ну, она стоит перед выбором жить или умереть прямо сейчас. То есть, пока она не дошла и не упала, и не сказала, что не отдавайте татарину, я думал, ну, может, она мужа себе выбирает. Или вышла, как-то в танец пойдет. То есть у нее никакого события нет внутреннего. Оно не сделано. Посмотрите внимательно тех, кто стоит позади нее. Стоят люди из массовки.
Со сложными лицами.
С одинаково сложными лицами, ни между кем из них нет никаких взаимоотношений, у всех одинаковые позы, мизансценически с ними ничего не происходит, никто с ними не работал, одели людей в костюмы, поставили в кружок, вышла женщина и упала на колени с истерикой. Ребят, я, конечно, понимаю, что... Я понимаю, что требования сегодняшнего зрителя, они невысокие, скажем так, но много ли нужно было приложить труда, чтобы в этот кадр добавить вот этой вот работы? Ну, чуть-чуть, но не так много. Но у вас есть герои в кадре, вы должны понимать, как они взаимоотносятся. Найдите вы человека, который сможет вам построить мизансцену и кадр. Поговорите вы с актрисой, добавьте ей объектов внимания, дайте ей внутренний текст, дайте ей исходные события, дайте ей что-нибудь, пусть что-нибудь произойдет. А так мы видим в кадре людей, стоящих, соответственно, в костюмах, которые... Не понимают, что происходит, не понимают, что играть, не понимают никаких взаимоотношений, и, соответственно, мы как зритель тоже ничего не понимаем. Здесь же в чем сложность? Сложность в том, что мы, например, не знаем, когда они снимали этот конкретный фрагмент. В кино, за редчайшим исключением, которые только подтверждают правила, сюжет снимается не хронологически.
Да, как удобно.
Он снимается по местам действия. Конечно. Мы сейчас снимаем в этой квартире, мы снимаем все сцены, которые в этой квартире были в течение всего фильма от начала до конца. Мы можем снять сначала финал. Представьте себе, как человеку в первый съемочный день, когда он ни сном, ни духом с самолета, а ему нужно играть в финал и давить какие-то страсти, а он не знает ничего, а он не готов, а с ним не работали. А нужно выйти и играть. Поэтому, конечно, артистам очень сложно, катастрофически сложно. И никто, это была работа не артистов, наладить взаимоотношения позади этой женщины в толпе, построить мизансцену, это была работа режиссера, дать актрисе внутренний текст, подправить ее, хорошая фактурная девочка, но пустая как барабан, подправить ее, помочь ей выйти не просто из гримерного вагончика, вышла она, и она в таком же состоянии, а в какой-то роли, ну помогите вы актеру. Молодой человек, я просто не знаю, насколько он молодой, фотография на Кинопоиске молодая, который снимал этот фильм. Посмотрите, где он учился, что он снимал, почему ему доверили такой большой проект. Ну, кто-то же его выбрал.
Как... Рубен Даждишьян, да? Нет?
Нет.
Или это был продюсер?
Нет, это не Рубен Даждишьян. Я специально выписал, сейчас я найду, как его зовут. Его зовут Тимур Алпатов.
А, точно,
Тимур Алпатов.
Рубен – это был продюсер.
Да, Тимур Алпатов поступил на факультет рекламы Московского гуманитарного университета в 2002 году и закончил его по специальности продюсер и режиссер в рекламе. До этого он учился с живописью, что-то связанное, до этого закончил живописью. Это все. Человек закончил продюсер и режиссер в рекламе. У нас на сегодняшний день вообще образование… актерская, режиссерская находится в коматозном состоянии, даже в центральных вузах. А центральных вузов там в Москве 3-4, и в Петербурге 1. А еще народилась куча левых вузов, которые тоже говорят: мы учим артистов. А еще, понимаете, вот этот факультет продюсер и режиссер в рекламе Московского гуманитарного университета. Это что?
На самом деле с актерами-то беда. Вот, например, я имею некий опыт, а именно мы же сейчас пытаемся запустить съемочный процесс фильма «Севастополь 1942», и, в принципе, у нас уже много работы сделано. Бюджет пока до конца не найден. Но мы на главных героев, которые должны быть очень молодые по сценарию, им там одному 16, самому старшему 22-23 года. Мы, соответственно, понятно, ну, 40-летнему дяденьку не поставишь играть 20 там, или 16-летнего юношу.
Если без руков можно,
он только живётся. Без руков, безусловно. Да. На всех без рукова не хватит. Так вот, мы с 12 городов самых крупных в России и еще из Минска отбирали актеров. Мы больше 200 просмотрели мальчиков и девочек. Ну, честно говоря, вот. Это видно, что мы имеем дело с… Хотя они, ну, почти все выпускники – это очень сырой материал.
Да.
Это вижу даже я, который не специалист, прямо скажем, в этом, но даже меня они ни в чем не могут убедить. Сцена… Там, в общем, довольно были там 2-3 сцены, им нужно было сыграть в военной поры. И ну, видно, что люди максимум, что они могут сделать, в самом лучшем случае, видно, что стараются, их просто не учил никто. Максимум, что они могут сделать, это вот сделать какие-то очень сильные эмоции на полном оголенном нерве.
Просто выдавить из себя.
Выдавить,
да. Это, кстати, очень…
Не все, конечно, но подавляющее большинство.
Подавляющее большинство. Это серьезно показывает разницу между обучением актера в России и обучением актера на Западе. Разница, если говорить очень поверхностно, такова. У нас пытаются из актера вытащить эмоцию через крик, через драму и через оголенный нерв в самом плохом смысле этого слова. На Западе стараются подходить технично к процессу. У них актеры обучены технично, им не нужно оголять нерв. Они довольно четко работают, пользуясь, кстати, той самой системой Станиславского, которая была рождена у нас, которая была у нас трагически забыто. Я учился с 92 по 96 год, и могу сказать, что уже на тот момент ситуация в институте была с обучением плачевная. Оставалось полтора старых мастера, которые еще могли учить, и которые умерли спустя буквально там 3-4 года, они ушли полностью. Те, которые пришли новые, уже не понимали, чему они учат, не понимали систему Станиславского. Я вообще хотел бы поговорить с человеком, который способен на сегодня объяснить систему Станиславского на пальцах. Я могу объяснить, что это такое. Я могу объяснить, из чего состоит артист и чем он должен оперировать. И тогда очень легко понять, что не то. Что сегодняшние выпускники не оперируют ничем из того списка, всего лишь там трех компонентов, которые должны быть, да, которые Станиславский предполагал. А на Западе систему Станиславского обожают, чтут, причем чтут до запятой и внедряют и очень активно, и она у них до сих пор прекрасно работает. Ну вот у нас в стране, как говорится, собственные наши отрицаются знания и отметаются. И мы в 90-х годах получили мощнейший обрыв в обучении актерского. Вот мне сейчас 44, да, извините меня. Соответственно, все, кто моложе, чем 44 года, это те люди, которые уже учились с оборванным образованием. Из центральных вузов актерских выходят чудовищные артисты, чудовищные режиссеры, их чудовищно учат. Я могу назвать причину. Причина даже не в том, что умерли мастера, причина не в том, что пришли плохие люди и сказали «плевать нам на Станиславского», причина в том, что людям, выходящим из института, с этими знаниями некуда идти. Предположим, ты обучился хорошо, ты приходишь сниматься в сериал, первое, что тебе говорит, это вот мне сказали, когда я впервые пришел сниматься после института, сказали, никаких вопросов, вот то, чему вы учились в институте, все аспекты, которые вы знаете, ни одного вопроса режиссеру не задавайте. То есть артист, прежде чем выйти в классическом театре, вот как учат в театральном институте, он должен знать свою цель в рамках данной сцены. Простой вопрос. Цель.
Чего добиваешься-то?
Да, 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 да. И есть ряд аспектов, которые он, ему режиссер их обязан сказать. Если ему не сказали, артист не может играть. Это его условие, предлагаемые обстоятельства. Режиссер должен их донести, он этого не делает. Он не способен заявить цель. Ну так, цель нелегко находится. Найти цель персонажа в сцене – это не так, что ну, он пришел за грибами. Нет. Это серьезная работа. Режиссер этого сделать не может сегодня. Методиками не обладают. Соответственно, артист выходит, никто его умение востребовать не может. Он выходит и не может продать себя. Нет рынка. Вот они и ушли. Свадьбы вести, корпоративные мероприятия вести, на радио работать. Кто из профессии ушел вообще в чиновники пошел? Я про конкретных людей говорю. Да, поэтому вот все это развалилось. И то, что мы сегодня смотрим на экране, это те люди, которые учились непонятно где, непонятно у кого, и что самое страшное, непонятно чему. И непонятно, что мы видим в результате. Поэтому логика не нарушена никак. То, чему учились, то мы и получаем на экране.
На самом деле, вот этот подход, который не имеет под собой какой-то хотя бы минимальной глубины, он даже с точки зрения моих любимых заклепок сильно виден. Вот там у нас главное, одно из главных мест действия – это Стольный град Владимир, который выглядит как теремок Петрушки, по-другому это сказать не могу, там какие-то половцы приезжают. Ну, большой вопрос, какие половцы во второй половине 13 века, их просто не было, их монголы расколошматили, разогнали по всей Восточной Европе. Ну, допустим, приехали какие-то половцы, бог с ним. Перед ними ворота, которые, ну, на даче ворота серьезнее выглядят. Когда-нибудь режиссер слышал такое название «Золотые врата»? Это был обычно главный въезд в Стольный град со времен еще Киева. Там были мощные каменные башни, это все по-другому выглядело. Ну, Господь с ним, ладно. Пускай вот тут такой Владимир, хреновый и деревянный, выглядящий как вот натурально теремок Петрушки, но люди стоят на крепостной стене. А они там, кстати говоря, довольно много времени, много сцен и кадров проводят. Крепостная стена – это вещь, которая находится на воздухе, открытая всем ветрам, дождям, снегам, перепадам влажности и температуры. У них видно, что только что, довольно, кстати, плохо, обтесанные бревна, которые только что уложены в пазы сруба, и с ними ничего даже не пытались сделать. Там нет ни следов мха, там нет следов выветривания, там нет следов растрескивания от перепада температуры, там, черт возьми, эти бревна даже никто не пытался морилкой покрыть, чтобы они были похожи на какие-то старые бревна. То есть это видно, что построили только что. Причем непонятно с какой целью, потому что оно предельно хреново выглядит. Но оно новенькое, оно не имеет следов жизни, так совсем, потому что я, например, проживя там 40, почти уже один год, знаю, что если я пользуюсь столом обеденным много лет подряд, на нем будут следы того, что я его использую. Хотя он у меня закрыт ламинатной пленкой, все равно будет тут сколото, тут в свое время там пролита какая-то очень горячая жидкость, и несмотря на старания моей супруги, все равно спасти поверхность стола окончательно не удалось. И тут есть деревянный стол, там, например, стол, за которым люди едят. Они на него должны проливать пиво, мед, какие-то подливки, тереть его локтями, но этот стол выглядит так, как будто его только что купили в Икее. Я понимаю, что большинство зрителей такими вопросами не задастся, почему он так новенько выглядит, стол. Но я уверен, что у 99% жизненный опыт, который они просто прожили физически, подспудно подскажет, что то, что показывают на экране, верить нельзя, потому что это даже не театральный реквизит. Это просто как какие-то новенькие вещи, которые вот сгрузили в кадр зачем-то.
Ну, то, о чем вы рассказываете, оно иллюстрирует общий подход к работе во всем, и в декорациях, и в актерской работе, и в режиссерской работе. Я там, не знаю, не смотрел на операторскую работу. Кстати, нет, операторская работа не бросается в глаза. То есть некоторые кадры даже довольно красивые.
Да, там да. Периодически какие-то степи, уходит всадник в закат.
Чувствуется, что режиссер художественное образование имеет. Да, он чувствует прекрасно. Да. Спасибо хотя бы за это, да, то, что не как в фильме «Аритмия», непонятно, кто и чем это снимал. Вот нетребовательность к процессу производства фильма, она имеет такие масштабы, о которых вы даже не… Вот вы говорите, ворота, да, ворота новые, незафактуренные, стол новые, языки незафактуренные. Первая серия. 23 минуты 33 секунды изображения. Один из артистов на реплику другого говорит: «Сосем за дядьку».
Офигеть.
«Сосем за дядьку». Я пересмотрел раз пять, я позвал жену, чтобы она проверила, ну, не ошибаюсь ли я, чтобы я, ну, не обидел никого, да? На самом деле он сказал: «Совсем ты дядька». Но там в прямом смысле слова говорится: «Сосем за дядьку», до буквы. То, что артист оговорился, это нормально на озвучании. Все могут оговориться, я многократно оговариваюсь, но то, что это выпустили и
в таком виде
на экран и подсунули это фуфло зрителю, ну, я не знаю, до какой степени это может быть, до какой степени это отражает общее состояние дел. Я хочу чуть-чуть разговор в другое русло сместить. Я же правильно понимаю, что ты Первый канал снимал?
Да.
То есть, видимо, Эрнст как-то знает об этом сериале.
Да. Это фильм, который был выпущен на волне
производства… «Успех Викинга»?
Нет, «Софьи». Был сериал «Софья» о прошлом годе, и реквизит, просто видно, реквизит из «Софьи» почти полностью перекочевал в этого самого… про Золотую Орду.
Угу, угу.
Я просто, так как я внимательно посмотрел всю «Софью» по сериям, мы ее разобрали,
угу.
Я вижу, что это отсюда, это отсюда, это отсюда. Все прекрасные вещи, которые там были, ну, не все, конечно, очень многие, используются здесь.
Ну, это достойно того, что реквизит используют два раза, это хорошо. Я вот о чем хотел спросить. Вот Константин Эрнст, который явно в курсе о том, как происходит съемка, он видел какие-то рабочие материалы, наверное, каким-то образом все это пытается регулировать. Я хотел выступить в его защиту, как это ни странно, да, потому что его многократно ругают, и в том числе с историей с викингом, а я хочу выступить, встать на его сторону и объяснить, почему так происходит. Представьте себе, что за вами руководство колоссального размера организации «Первый канал» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да? Это все кадровые проблемы, это все финансовые проблемы, это все проблемы с законом, проблемы с крышей, проблемы с руководством, проблемы с государством, проблемы с Путиным.
Всякими авторскими правами.
Это авторскими. То есть представить себе, сколько тянет на себе Эрнст, довольно сложно, но, по крайней мере, это колоссальный объем дел. К нему приходят и говорят: нужно снять фильм про там, ну, там, про Золотую Орду. Он говорит, давайте, снимайте. Он там звонит какому-то другу, Лёша, я не знаю, Лёша – это вымышленное имя, если совпадает с кем-то, это случайность. Лёша, снимешь? Мол, да, сниму, хороший фильм, тот снимает, что нужно, вот там реквизит, слушай, у меня остался Софья, давайте, вот это замутим, возьми кого-нибудь, Лёша снимает, получается вот так. Что может сделать Эрнст? Ну ничего, он скажет, Лёша, ну что ты, ну в конце концов, ну красиво, ну ладно, бог с ним, пройдет. Что он должен сделать? Я это к чему завел? Я говорю о том, что я уверен, что он достаточно организационно грамотный человек и талантливый человек, что если бы он захотел сделать так, как, например, он сделал открытие Сочинской Олимпиады, которую я смотрел и наслаждался, я аплодировал тому, что было на площадке. Это была феерия, это было великолепие в полном смысле этого слова, а я по отношению к российским актам творчества говорю это чрезвычайно редко. Это была феерия. Да, и он сделал это своим, судя по тому, что я видел, он это делал, руководя этим процессом. Вопрос, сколько он жизни положил на это, сколько людей он при этом прибил метафорически, да, и чего ему это стоило, сколько ресурсов он потратил на организацию этого феерического шоу. А на этот сериал не потратил, у него не было, он не мог выделить эти ресурсы, потому что там это был имидж, там это была страна, там это был штучный товар, который он делал сам, а это он делал не сам. Я абсолютно убежден, что если бы перед ним стояла задача, равная по важности, как открытие Олимпиады, он бы снял очень неплохой сериал. Он талантливый организатор, он может это сделать, не хочет, и не потому, что он плохой. Потому что не может человек разорваться. Нет другого, которому. Вот я так считаю.
Ну, тут сразу отдельный вопрос. Я много лет, десятков уже руковожу довольно крупным военно-историческим объединением, организовывал массу военно-исторических фестивалей с числом участников там за 1500 человек. Имею некое представление о руководстве людьми. Не исчерпывающее далеко, но тем не менее кое-что понимаю. Если ты существуешь в ситуации, когда ты вынужден рулить процессом в ручном режиме сам всем, то значит ты, как организатор, величина около нуля. Потому что невозможно процесс, в котором задействовано больше 10 человек, разрулить своими руками. Нужно кому-то передоверять часть функций и контролировать уже этих людей. Соответственно, подбирать людей, которые в состоянии контролировать часть твоих функций. Вместо тебя, ну, как минимум, не сильно хуже тебя. Если ты такой уникальный один, что ты не можешь передоверить все своим подчиненным, ну или часть своих функций своим подчиненным, значит, ты плохой организатор, плохой. Ты не можешь ничего организовать, кроме самого себя. Сам ты можешь быть великолепен.
Я один раз по работе беседовал с человеком, возглавляющим чуть ли не целую отрасль в России вот целиком, то есть какой-то колоссального размера начальник, и мы с ним беседовали, и уже после окончания работы он спросил: «Иван, знаете, что самое тяжелое? Я не помню, как мы вышли на эту тему, он сказал, что знаете, что самое в России сложное – найти людей, которые могут руководить. На 100 человек не найти того, кто будет этой сотней руководить, не несут ответственности».
Сделать надо человеку
такого. Это нет, это все понятно. Не нужно забывать, что Первый канал – это не телевизионная студия, не киностудия. Они не специализируются на съемках кино, у них другой формат.
Ну, да.
И, наверное, то, что они делают в рамках телевидения, действительно очень хорошо. Я не сильно разбираюсь в телевизионном формате, но, наверное, они делают это хорошо.
Я уже 11 лет не смотрю телевизор, поэтому не в курсе, что они делают.
Вот, ну, наверное, делают хорошо, но вот с кинематографом, условно говоря, не поднять, поэтому я не… Здесь, чтобы найти крайнего и понять, от кого это идет, вот это, конечно, хочется, но мне кажется, что это не Эрнст. Вот, а кто – это, собственно говоря, нужно… Понимаете, вот любой сериал или фильм – это продукт.
Конечно.
Продукт, да. За этот продукт всегда кто-то платит. За производство продукта кто-то платит. Кто может платить за фильм? Предположим, это какие-то коммерческие организации или частный капитал. Да? Из каких соображений люди могут платить за фильм?
Заработать денег.
Я думаю, еще что больше, таких сумасшедших людей в России, которые вкладывали, уже нет. Такие люди были в 90-е, я знаю, да? Которые вкладывали безумные деньги и перестали это делать тогда, когда они поняли, что это ничего не приносит. Да? Сейчас частный капитал или коммерческие организации могут вкладывать в ситуации, только если они снимают своего директора или жену директора,
имиджевые
или любовницу директора, или дочь директора, или сына директора, или кого-то, кого они хотят просто таким образом…
Развлечь, продвинуть, пусть, прославить.
Да, да, да. Ради этого кто-то готов вкладывать деньги, как в Масяне. Котик, лапочка, иди, 20 тысяч уже уплочено.
Угу.
Да. Это первый вариант. Опять-таки, в данной ситуации никто не ждет денег назад. Дай бог, чтобы хоть что-нибудь получилось. Это вложение без возврата. Поэтому такой вариант нас не сильно интересует. Такие фильмы есть и у нас, и за рубежом.
Кстати. Конечно.
Да. Второй вариант – это когда государство выделяет некие средства, рассчитывая получить на эти средства некое количество контента. Вот это уже гораздо более интересный вариант, потому что государство, эти средства выделяя, оно чего-то вроде бы как должно ожидать обратно. Но у нашего государства на данный момент есть одна серьезная проблема. Оно не знает, чего ожидать обратно.
Вот
им как бы хочется патриотизма, но они не очень понимают, как этот патриотизм. Фильм «Крым» сняли и думают, что будет патриотизм. Нет, не будет.
Не будет ровно наоборот.
Будет ровно
после
наоборот.
После просмотра фильма «Крым» у меня была только эта легкая тошнота.
Да, патриотизм уменьшается. Да? И они говорят, надо поддерживать нашу историю, снимают, и каждый раз провал. Государство не знает, чего оно хочет. С одной стороны, оно боится. Потому что если оно даст возможность художнику поднимать реальные проблемы общества, это для него тоже вредно и страшно, потому что люди вдруг начнут понимать, что что-то неплохо было бы поменять, а мы только-только чуть-чуть устаканились как общество, чтобы не развалиться. Да, и оно не знает, то ли развлекать, как развлекать, патриотизм, черт, что заказать-то? Поэтому мне кажется, что главная проблема нашего сегодняшнего кинематографа и в том числе того, что мы с вами сегодня обсуждаем, это полное непонимание государства того, что оно хочет получить от сферы кинематографа. И то, что сейчас происходит с социумом, с обществом, с людьми, в голове у которых живут американские герои, гораздо более живо и ярко, чем российские, если взять людей, например, и просто провести какие-то ассоциативные исследования, я думаю, что американские символы, американские герои будут узнаваться на порядок быстрее, мощнее и вызывать больше эмоций, что самое страшное в русском человеке, чем русский. Я сейчас не говорю о красном знамени, да, я говорю о российских
киногероях.
Да, киногероях, да.
В самом деле, вот сейчас кто-нибудь вспомнит Ивана Третьего из сериала «Софья» или Софью из сериала «Софья», как хотя бы он выглядит. А «Железного человека»? Да, все да, сразу вспомнят.
Да,
да просто
да,
потому, что
да.
Роберт Дауни-младший в роли «Железного человека» был в 25 раз убедительнее, чем тот артист, который играл, например, Ивана Третьего, или та девочка, которая играла царицу Софью. Потому что я вот специально смотрел и разбирал ту Софью, черт возьми, серия за серией, со стоп-кадрами, с подбором референсов, как что должно было выглядеть из реальных исторических источников, потратил неделю на это. Я не помню, как они выглядят. А «Железного человека» помню.
Да.
И
да.
Даже я, черт возьми, «Трансформеров» помню, потому что эти роботы 30-метровые были прикольные. Вот. А эти никакие не прикольные, они просто во мне не трогают никаких душевных струн, чтобы мне хотелось сопереживать Софье, ассоциировать себя с Иваном Третьим или с его подонками-братьями, но вдруг я плохих персонажей больше люблю. Нет, и братья там не подонки, и Иван Третий там ну, не царь, он ну, кто угодно, только не царь. И Софья там просто случайно девочка, которую нарядили в дурацкое платье и заставили говорить странные слова со странным акцентом, подразумевая, видимо, то ли итальянский, то ли греческий. Я так и не смог понять. Вот. А тут, между прочим, то же самое. И у меня большой вопрос. Если я его все время задаю, начиная вот с самого первого исторического фильма, который мы с Дмитрием Юрьевичем разбирали, я задаю вопрос все время один и тот же. Если вы берете снимать фэнтези и заявляете честно, что это фэнтези, ну, будьте честными до конца, снимайте фэнтези, придумайте свой Остерос. Раз мы тут на Востоке, то будет пускай не Вестерос, а Остерос. И снимайте там внутри любые перипетии, которые будут исходить только из вашей головы и из вашей души. Но если вы беретесь снимать на каком-то историческом бэкграунде, вы убедитесь, что ваш сценарий как минимум не менее интересен, чем то, что было по-настоящему. Потому что, когда мы говорим о событиях, которые якобы придуманы в сериале «Орда», первое, что у меня возникает в виде вопроса, это подбор не актеров, а персонажей. Почему именно они? Потому что в это время они снимают нам князя Ярославова. Великий князь Владимирский Ярослав был один ровно. Ярослав Всеволодович, папа Александра Невского. К 46-му году он помер. В фильме 50-е годы он уже лет 5 как в могиле. Но тут он почему-то живой. Бог с ним. Я даже против ничего не имею. Пускай будет.
Поживёт.
Поживёт. Он был интересный мужик исключительно. Поживёт. Но вот у него был сын Александр Ярославич Невский, между прочим, прославленный наш герой. И он после Андрея и Михаила Храбрита правил, Святослава Всеволодовича, брата Ярослава Всеволодовича, Андрея и Михаила Храбрита правил этим самым Владимиром. И в это время он был жив, здоров, в силах. Это вам что, плохой референс для персонажа? Почему там нету Александра Невского? Почему там есть Фёдор, который умер в 13 лет и к описываемым событиям уже давно сгнил? Ну, я тоже не против, пускай живет. Что он там делает? Он там ничего не делает. Почему брата зовут Борис, а не Святослав? Хотя в реальности был Святослав. Почему, в конце концов, вот есть у вас хан Менгу, который не был тогда ханом вообще, был тогда ханом Берке. Берке у вас почему-то называется Великий хан. Он не был великим ханом. Я не против, чтобы так было все в кино. Вы, в конце концов, хозяева художественного полотна и имеете делать внутри право все что угодно. Что фильм выиграл от всей этой лажи? Ну, это же просто тупая лажа, которая не имеет отношения, как и было заявлено в дисклеймере, к реальности. Но если вы взяли историческое полотно, которое невероятно интересное, насыщенное событиями, просто невероятное, зачем вы его испортили? Вы испортили это историческое полотно своими дурацкими придумками. Просто дурацкими. Я понимаю, что дурацкие придумки могли бы улучшить драматургию, сделать ее интереснее, ближе к зрителю. Вы что выиграли-то? Я не пойму. Вы ничего не выиграли. Почему у вас появился там какой-то митрополит Филарет? Не было никакого митрополита Филарета. В это время во Владимире был епископ, отставить митрополит киевский и всея Руси Кирилл III. Вот что случилось бы, если бы вы назвали своего Филарета Кириллом? Стало бы хуже? Нет, не стало бы хуже, все осталось бы по-прежнему. Но зачем эту лажу-то придумывать? Я уж молчу о том, почему митрополит крестит людей в княжеской церкви, которая сложена из неошкуренных бревен. Точнее, из плохо ошкуренных бревен. Это же бред. Вот. Ну и сам вот там вот сарай Берке вы построили. То есть столицу хана Берке. Сарай, значит, дворец. Дворец Берке вы построили. Это какие-то юрты непонятные и какой-то каменный штукатуренный сарай с синими маковками. Сарай Берке – это 2100 гектар территории. Это нынешний археологический памятник Слетряное городище Астраханской губернии. Это дворец, который был при хане Берке как раз покрыт изразцами персидскими целиком, снаружи и изнутри. Это паровое отопление, это бани, это мастерские, арыки, водяные мельницы, это безумные сложности город-то, город был, понимаете, а не эта убогая фигня, которую вы показали. Я не спорю, что построить это руками очень трудно, но это же можно нарисовать один раз для кино, для того, чтобы делать заявочный кадр. Всё.
Можно для всех фильмов один и тот же город, для «Викинга», для просто одни и те же бревна перекрашивать.
Ну, в принципе, вот так примерно.
Ну, хоть как-то, пусть в одном городе все снимается.
Кстати, если вы не в курсе, в Астрахани, под Астраханью, конечно же, построен музейный комплекс под открытым небом, музейно-развлекательный комплекс, который так называется «Сарай Берке». Там сделано, ну там квартал условно этого «Сарай Берке» сделан вот так. Чего вы туда не поехали снимать, я не очень понимаю. Там отличная фактура.
Я вот серьезно, я все понимаю, все сделано очень плохо и безалаберно, и я никак не могу понять, к кому можно предъявить и можно ли кому-то предъявить какие-то претензии. Я вас уверяю, что если нас будет кто-то смотреть из организаторов, у них будет своя точка зрения, по которой они физически не могли поступить иначе. Как, например, им были выделены деньги, деньги должны были быть выделены тогда-то, а их выделили полгода спустя, все это время не работали, пришли к сценаристу, он за два дня написал что-то, что успел, сделали это, этот не успел, этот заменился, и в результате позвали нормального режиссера, показали ему материал, он сказал: «Вы что, сдурели? Я под это не подпишусь». Они сказали: «Хорошо». Позвали того, кто снимает рекламу, и сказал: «Подпишусь». Ну, по каким-то своим соображениям нормальный не подписался, потому что он понимает, что как он потом, ну, у него какое-то имя есть, да, он скажет: «Я не буду это снимать». А ненормальный сказал: «Я буду это снимать», потому что быстро, и снял как мог. Артисты не успели они работать, вот успели шить костюмы, настругать бревна и не зафактурили, и успели снять, и еще и задержались. Кто виноват? Они старались как могли, вот я пытаюсь встать на их место. У них аврал, они старались как могли. Кто виноват? Это я сейчас не риторический вопрос задаю, предполагая, кто виноват. Я его реально задаю. У людей вот такая ситуация. Кто виноват? Я не знаю. Серьезно.
Ну, у нас такое сейчас кино, которое называется кино продюсерское. У нас продюсер имеет власти больше, чем режиссер, как бы это ни было печально. Ну, в основном, не всегда, конечно.
Харви Вайнштейн?
Да. У нас такого нету. При Медведеве такой фигни не было. Вот. Харви снимал кино в это время при Медведеве. Поэтому всегда виноват человек, который стоит на самой верхотуре процесса, то есть продюсер, который не смог найти режиссера, не смог вовремя достать денег, не смог сдвинуть съемки и дату релиза, соответственно.
Деньги выделены? Выделены. Фильм снят? Снят. Серии есть? Есть. Какие претензии?
Дрянь?
Красиво?
Нет.
Нет, нет. Кадр красивый. Ну да, есть недочеты, но снято.
Но продукт есть, это факт.
Продукт есть, понимаете? И мы опять стоим, мы стоим с вами на ситуации, когда вот вам и мне этот продукт не нравится, а тете Оле и дяде Пете продукт нравится, например. И вот докажите, что наша позиция правильная, а их позиция неправильная. Где критерии?
Ну, во-первых, у меня есть критерии того, что было в истории. Я могу просто показать контрольной группе людей, дяде Пете, тете Оль, там 200, 300, 1000 человек, неважно. Даже не сценарий, а выжимку событий, которые происходили реально в тот период, который освещает фильм «Золотая Орда». И из них, я уверен, процентов 80 скажут, что вот это надо снимать, вот это интересно. А если показать им то, что показано в фильме «Золотая Орда», это будет слабее. Просто в разы. Это вопрос, конечно, вкусовщины, но это будет вкусовщина большинства населения, потому что населению хочется как минимум интересного кино, чтобы там история была, чтобы там была интересная история, чтобы она была не дурацкая, чтобы не было сюжетных логических дыр, которыми данное повествование просто все наполнено.
Да.
Вот как они себе видят момент, когда вот там в конце первой серии девка уезжает, мобилизованная в ордынскую армию в качестве мужика. Спряталась она, значит, в доспехах абсолютно идиотских, потому что там Юшман 16 века, который взят с Софьи, при этом дурацкая нормандская эта самая шапка с приваренным наносником, из-под которой торчат идиотские кожаные стёганые уши. Ну, допустим, пофигу, оставим это. Вот она в этом дурацком спряталась и уехала с татарами, мобилизованная в ордынскую армию. Как вы думаете, в армии долго женщина сможет прятать свое женское естество, так что никто ничего не заметит? Ну, я думаю, часа 3-4 до того момента, как встанут на привал оправляться, все же увидят, что писает она, сидя. И сразу спросят: мужик, ты чего? И тут выяснится, что не вполне это мужик, вот, и после чего будут всякие интересные моменты. Скорее всего, конечно, её отправили бы домой, ну, я молчу, что в реальной истории никто никого никогда никуда не мобилизовывал. Чушь собачья. Бывали союзные контингенты, которые вместе воевали, да. Ну ладно, пускай вот призыв случился весенний, значит, из княжества Владимирского в ордынскую армию. И вот туда девка уехала. Как вы думаете, ну это правдоподобно? Нет, конечно. Зачем это придумали? Я вообще отказываюсь понять.
Или если они придумали, предположим, почему они не оправдали это так, чтобы это было для вас, как для зрителя, более убедительно. Потому что можно придумать некие предлагаемые обстоятельства, которые помогут условно легче проглотить эту не очень доверчивую пилюлю. Это работа сценариста для того, чтобы сделать сюжет достоверным и легко воспринимаемым.
Конечно, он обосновать должен.
Ну, не ставилась цель сделать хорошо, ставилась цель сделать продукт. У нас вообще сейчас очень много вещей делаются не ради качества, не ради того, чтобы сделать хорошо, а ради того, чтобы просто сделать. И, кстати, хорошо, если сделать их хорошо, это зачастую будет даже вредно тому, кто сделал хорошо. Серьезно?
Выбивается из общей колеи?
Да, да, да. И таких людей не любят. Знаете, я в силу того, что я общаюсь и со своими друзьями, и с теми, кто снимает кино, и даже с режиссерами общаюсь там, по работе, по знакомству, вот, слышу очень много разных трагических историй, и есть, например, такая логика у продюсера, что на проекты не берут талантливых режиссеров.
Много выступают.
Да, если вдруг такой человек попадается, его берут в работу, то после там определенного этапа его меняют на другого. Продюсеру неудобно, потому что талантливый режиссер говорит: так нельзя, потому что у вас будет это. Мы сделаем плохо. Давайте хотя бы из того, что можем, сделаем хорошо. Зачем нужен такой человек? Им нужен такой человек, чтобы сказать: сделай так, идет и делает так. Все, у продюсера нет вопросов никаких. Талантливый человек – это кость в горле. А если он еще действительно хороший организатор, а если он может говорить слово поперек продюсеру, кому он такой нужен? Продюсеры очень обидчивые люди. Они не терпят рядом с собой сильных людей. Ну, как мы видим. Да? Потом...
Все, кто будет работать на фильме «Севастополь-42», знайте, чтобы меня обидеть, нужно очень сильно постараться, скорее всего, у вас не выйдет.
Нет, нужно просто прийти в исторически неточном доспехе, вот и все.
А, ну,
или с бревном, да, не зафатыренным.
Да-да-да. Ну, это мы поправим, я не обижусь. Это без всяких обид будет поправлено.
Вот, поэтому продюсеры – это тоже люди, которые выстраивают для себя комфортный вариант взаимодействия со съемочной группой и с режиссером на должность, которого они берут человека, которому они могут легко управлять. Кто-то должен это остановить. Я не знаю, может быть, замерять какие-то… Вот я, кстати, слышал одну очень неприятную вещь, я не знаю, это слух. Нехорошо говорить, но я не буду говорить, кто мне сказал. Я слышал о том, что не всегда можно доверять тем, какие сборы фильмы получают в кинотеатрах. Вот говорится, что фильм получил миллиард, а он в реальности получил, по слухам, во много раз меньше. Кто, кстати, где это можно проверить? По каким бухгалтерским отчетам или по каким ведомостям, сколько пришло и сколько посмотрело? А можно ли перерисовать? Потому что некоторые фильмы, которые в нашем российском прокате якобы окупились, я всегда думал, ну, как оно могло окупиться? Кто вообще мог это досмотреть? Ну, это какая-то чудовищная вещь. Вот, может быть, кстати, этот слух… То есть продюсер, он может оперировать любыми вещами, в том числе завышением сметы, занижением сметы, больше людей пришло, меньше, говорит, ко мне пришел миллиард человек. Ну, хорошо, миллиард сложнее. Да?
Да, миллиард вряд ли пришел.
Миллиард наврать трудно, да, но какую-то сумму, например, можно и приврать. Кто на фильм «Гоголь» ходил на первый? Кто пойдет на второй фильм «Гоголь»? Как он, в принципе, может окупиться?
Я даже не знаю, потому что «Гоголь» – это такой кошмар, на мой взгляд.
Это какой-то такой паноптикум. Он не может окупиться. Ну, блин.
Я не смог его досмотреть, честно говоря, «Гоголь», даже до третьей. Я просто прекратил просмотр.
Вот как на Луне Гоголь появился, я так схватился за голову и в безумии выбежал из зала. Это невозможно. Мало того, я уже говорил об этом, они, снимая следующие фильмы, говорят там от создателей «Притяжения», от создателей «Гоголя». Ребята, это паноптикум, нужно как-то это регулировать. Дайте возможность забирать деньги из кинотеатра обратно. Вот я хочу прийти, посмотреть 15 минут, мне не понравилось, я хочу выйти и забрать свои деньги. Я даже знать не хочу, чем это закончилось. Давайте так, давайте наказывать как-то. Пусть остается та часть, которую хочет забрать себе кинотеатр.
Половина.
Некоторая часть, которую хочет забрать, пусть он тоже потеряет на дерьмовом фильме, Чтобы не получалось так, что он счастливый нас зазвал и свои денежки в карман положил. Нет, за то, что он дерьмо показал, он тоже должен что-то потерять.
Ну, конечно, чтобы они дрянь-то не прокатывали.
Да, им сейчас как из гуся вода.
Конечно, им все равно.
Да, кстати, я вспомнил, что из всего вот фильма, который я просматривал из «Золотой Орды», больше всего мне понравились сцены, где… вот там наложницы, бордель, вот там, где всех сдают, эти сцены убедительнее, чем остальные. То есть, если остальные совсем неубедительные, то моменты, когда выстраивают девицы, объясняют, кто из них как должен, что делать и как поступать, смотрится хорошо. То есть, это то, что артистам удается. Вообще, мы далеко ушли от темы «Золотой Орды», хочу еще сказать, что все без исключения персонажи в кадре выглядят как абсолютно современные люди.
Да,
они ходят как современные… Они говорят как современные, они как современные опираются и сидят на старинной мебели, они как современные кланяются, видно, что он в первый раз, вот это он в первый раз в жизни поклонился, не очень удобно, а вот это вот второй раз в жизни, и ты понимаешь, что артисту самому некомфортно это делать. Да, но сцены, где такое своеобразное подобие маманы публичного дома, они, как ни странно, заходят,
да,
чувствуют…
Да. На самом деле, конечно, это меня все время поражало. Вот смотрите, приехал человек, вот опять же, в самом начале фильма «Золотая Орда», значит, покойный князь Ярослав Всеволодович сбивает кого-то мечом.
И тут такой поединок.
Да, да. Да. И тут приезжают какие-то, значит, его родственники на лошадях откуда-то издалека. Они соскакивают, у человека даже походка не поменялась. Вы попробуйте проехать на лошади часа два хотя бы, вы ходить будете вот так. Даже если вы супервсадник, у вас ноги сразу на место не встанут, будет специальная походка, шаркающей кавалерийской походкой, всадник, золотое копье, Понтий Пилат в белом плаще с кровавым подбоем. Это вот шаркающая кавалерийская походка, о которой писал Булгаков, а это не фантазия, она есть. Вот человек слезает с коня, видно, что он на него сел, вот за компендиумом камеры.
Конечно.
Проехал, слез, и он такой вот бодрый, причем у него незапыленный плащ, который свисает довольно низко, или там кафтан, он будет в пыли и в грязи, неизбежно. Это не асфальтовая дорога, да даже если она асфальтовая, все равно он испачкается. Чистые сапоги, абсолютно чистые, и даже лошадь вы не покрыли какой-то там, не знаю, подобием пота, травой какой-то обтереть, пылью обсыпать, но она чистая, она приехала вот как только что из автомойки, лошади-мойки. Не там что, на въезде во Владимир это самое, сервис стоит, что ли, где можно быстро лошадь поставить, чтобы её там это помыло? Сомневаюсь, вот. Ну, как-то это все выглядит чудовищно просто, неправдоподобно. Я даже смотрю вот сейчас фильм 11-летней давности, это «Александр Невская битва», где я был историческим консультантом и погонщиком исторической массовки. Когда я его смотрел, рабочий материал, я попросил убрать свои имя из титров, чтобы просто не иметь публичного касательства к результату, потому что мне показалось, что это просто кошмар. Это и в самом деле кошмар. Но на фоне того, что снимают сейчас, я вижу, что «Александр Невская битва» вообще-то неплохая костюмная драма, там и костюма ничего. И главный герой Александр Невский, прежде чем выйти в кадр, он две недели жил в доспехах, чтобы они по нему обмялись, чтобы ремешки растянули, чтобы это выглядело убедительно, чтобы где-то подржавело, и это почистили, чтобы оно потертенькое было, чтобы самому понять, как в этом двигаться. Там стол Лёша Качанов, реквизитор, обливал всякой какой, чтобы потом его ножом почистить, чтобы он выглядел натурально, ну и там и так далее, и так далее, и так далее, целая история, но теперь-то этого даже близко нет.
Это вот мы недавно с Дмитриевичем обсуждали фильм «Аритмия» и ругали его, и я сказал, что Дмитриевич, вы знаете, самое страшное, что пройдет 3 года, мы скажем, а не такой был плохой фильм.
А лет через 10 так вообще и хороший.
Да, да, просто нужно подождать. А по поводу работы художника, у меня такая была история, я снимался на одном проекте, где мы в течение 2 месяцев вот в одном месте мы существовали. Вот. И прошло 2 месяца, ходит художник по этому пространству, открытому на улице, говорит, вот смотрит. Там такой подтек от крыши, красивый такой, по стене воды. Он говорит, вот природа, конечно, вот так, конечно, вот так зафактурить пространство со временем может только она. К нему подходит, говорит, дурак, ты сам нарисовал. А он ходит, восхищается, вот смотри, как красиво, прошло время, и появился какой подтек. Да. Еще один хотел аспект упомянуть. В актерской профессии есть первое упражнение, которым учат на первом курсе, когда ты еще не говоришь, когда ты только выходишь на площадку, и ты занимаешься острыми физическими ощущениями. Ну вот ты вышел на площадку, и тебе нужно, предположим, ты посадил себе занозу, предположим, там
в палец,
да, и ты ее достаешь, и ты стараешься проживать эти ощущения и вспоминать их таким образом, чтобы твоя физика на них отозвалась. То есть ты учишься чувствовать то, чего нет.
Ну, вызывать ощущения.
Да, вызывать физические ощущения. Называется острые физические ощущения. Это самое-самое первое упражнение, которое делают очень долго. Да? Потом от этого переходят к работе с предметами, делают воображаемый костер, разводят, там, не знаю, там умываются воображаемой водой. Вот работа с ощущениями, она очень…
Помимо такая.
Нет, ни в коем случае. Это делается только для того, чтобы ты мог отдельно от предмета запомнить ощущения от работы с ним, подробности взаимодействия. Это один из механизмов переведения реальных аспектов в воображаемое сценическое пространство. У тебя же нет раны в кадре, правильно? Или у тебя что-то, то есть ты должен это каким-то образом сначала оцифровать, а потом проявить в кадре. Поэтому первейшая задача артиста – это научиться играть острые физические ощущения. И вот в первой серии, где Хану нехорошо, и он лежит там, его отпаивают какими-то чаями, не чаями, ему то лучше, то хуже, вот то, что делает артист, ну, скажем так, это не работа с физическими ощущениями, это очень плохая игра, самой простой актерской задачи. Почему я вспомнил об этом сейчас? Потому что я вчера ходил на очень нехороший фильм, вот этот самый…
Том Райдер.
Лара Крофт, да, Том Райдер с новой актрисой. Фильм очень скучный, очень неинтересный, конечно, не настолько плохой, как «Золотая Орда», есть разница, но по сюжету фильм примитивнейший, не на что смотреть. Но как она играет физические раны? Я смотрел, у меня… Я артист, я знаю, как это делается. У меня волосы шевелятся. Я верю до микрона. Я вижу такую мощную… Это школа. То есть то, что она делает, это самые первые упражнения. И делает она это феноменально. Вот ей за острые физические ощущения нужно Оскара дать. Если бы был такой Оскар, она бы его взяла. Причем не все западные артисты так хороши. Например, фильм «Ковбои против пришельцев», там в самом начале Дэниел Крейг очнулся раненый где-то там… не в степи, в какой-то прерии, и, значит, пытается врачевать свою рану, что-то вытащить. Ну, так тоже, тот же фрагмент. Он делает это не очень хорошо. Не так плохо, как в фильме «Золотая Орда».
Там но… просто никак не делают.
Да, там не делают никак. Крейг делает, ну, наконец, на начало второго курса, примерно так. Неплохо, но средненько. Но вот актриса, которая играет Том Райдер, когда будете смотреть этот фильм, наверняка будете, обратите внимание моменты, когда ее ранило, или когда ей зашивают рану вживую. Посмотрите, что она делает. Ей же ничего не заживают. Но просто я хотел аплодировать как актер, потому что это в плохом фильме, который неинтересно смотреть, но это показывает класс актера, обученность актера. Да, актер, который делает это в «Золотой Орде», ощущение, что он… Это плохой студенческий театр. Извините, в данном случае я могу критиковать конкретную сцену и конкретное очень простое физическое проживание. Вот пример.
Ну, он стоит 25 миллионов рублей за серию. Казалось бы, для сериала очень большие деньги, для отечественного. Могли бы как-то это…
Получается почти 500 тысяч долларов. Ну, чуть поменьше.
Да.
Много, много.
400 миллионов стоил весь сериал.
Молодцы. Ну, кто-то же деньги заработал. Мы-то тут при чем? Мы с вами при чем?
Мне вот, как зрителю, интересно, например, вот что. Фильм этим наполнен. Простой пример. У Хана появляется новая жена. Молодая, новая, любимая жена. Кажется, ее зовут Айжан, которую только что увели у купца, перебив всю его семью. Ну, там Хан Берке показан вообще любителем садомаза и БДСМчика, потому что предыдущую свою жену он регулярно порит плетку. Он ее раздевает, он, значит, она раздеваясь, уходит за кадр, дальше ее, значит, мерзкий старикашка с плеткой. Этого не показывают, но понятно, что он будет ее бить. Так вот, надоело ему бить предыдущую любимую жену, и у него появилась новая любимая жена. И предыдущая любимая жена, возревновав, собралась нагадить этой самой новой невесте. Она прямо на свадьбе поджигает ее факелом, тыкает в неё, значит, факелом в одежду, одежда загорается, и девушка себе эту одежду, с нее сразу срывают, она вся абсолютно целая, у нее нижнее платье целое, то есть понятно, что она не успела получить даже травмы никакой, но она оказывается почему-то во врачебном каком-то покое, ее там лечат от чего-то, непонятно. Допустим, пускай. Я к этому даже не придираюсь. Оборзевшую предыдущую жену наказывают, сажают в тюрьму и приговаривают к смерти, то есть ей должны отрубить голову. Опять же, я молчу о том, что монголы такого никогда бы не сделали, ей бы сломали позвоночник или посадили бы, как в самом деле сделал хан Берке с бывшей женой, точнее, вдовой хана Бату, посадил ее в мешок со змеями. Кровь нельзя проливать, ни в коем случае.
Мешок со змеями – это красиво.
Да, кровь нельзя проливать, потому что это можно отрубить голову какому-нибудь там всаднику незнатному, а это знатные люди, это твоя жена, кровь для монголов – это выпустить душу непонятно куда. Нельзя. Отвернуть голову, задушить, без вопросов. Ну вот, я все к чему веду. Она оказывается с палачом, который должен ее высечь. И вдруг палач в нее влюбляется и предлагает вместе сбежать. Откуда это растет? Нам где-то показали до того, что палач на нее положил глаз, на эту самую жену. Как-то, я не знаю, с ней взаимодействовал в предыдущих сценах, в предыдущем развитии сюжета. Ну, хотя бы как-то на нее посмотрел и прям вспыхнул лицом, скажет: «Ай вей, какой женщина хороший!» Нет, просто она оказывается в том месте, где палач должен предварительно всыпать ей 40 плетей, и палач говорит: «Как можно было тебя променять на тощего испуганного ребенка? Давай вместе уедем жить где-нибудь». А я прямо аж руками так это развел, думаю, а черт возьми, как? Откуда вдруг это чувство-то появилось? Почему? Откуда-то взялся палач, который вдруг влюбился в бывшую ханскую жену? Как так это вышло?
Это вышло так, что никто не хотел, чтобы было иначе. Все получилось так, как они хотели. Со мной связался один сценарист профессиональный, который пишет сценарии для фильмов, которые вы видели, но я не хочу это называть, да, и который мне рассказывает, каким образом он отказывается от работы, по каким причинам отказывается, и что требуют от него продюсеры при написании именно тогда, когда логика не прослеживается никак. Он говорит: ну как вы хотите, чтобы я это написал? Но это невозможно, и он, например, отказывается. А есть те, кто говорят: да господи, палач влюбился, да вообще влюбился палач, все нормально, нормально, хорошо.
Он же влюбился,
он же палач, все. Логика, отлично.
Да, так и вот таких сцен в фильме много. Я не говорю, что он из них состоит, но они проскальзывают непрерывно. Потому что, вот, например, ну там как там постоянно происходит межрасовый обмен бабами, потому что, значит, двух русских баб увезли в Орду, одну, значит, жену князя, которую он просто отдал, сказал, что он забирает в подарок.
Да,
в подарок, упускай все. И вот в Россию поступила татарская красавица Наргиз, слушай, а? Когда эта баба, которая в первой серии истерикует и орёт, что не отдавайте меня татарину.
Да.
Буквально через 7 минут хронометража она крутит хвостом перед этим самым татарином. Крутит отчаянно. Это просто неважно, как сыграно, это прописано в сценарии. Что она с ним заигрывает, она ему говорит всякие разные ласковые слова, задает ему наводящие вопросы. И когда он говорит: поехали со мной, вдруг начинается истерика. Вопрос. Хотели показать, что она просто хотела позаигрывать с симпатичным татарчонком, или она в самом деле собиралась замутить с ним что-то серьезное? И откуда взялась эта истерика? Она из первого произрастает или из второго? Даже я не говорю про актерскую игру. В сценарии нет намека на это. Зачем это? Это же на самом деле, чтобы это оправдать, я могу как писатель сказать, нужно одно предложение написать, ровно одно. Вот это предложение, которое могло быть произнесено вслух, там, в разговоре с служанкой, например, неважно, или с братом князя, или сказанное просто там про себя шепотом, или сыгранное актером, ну как это делается, это уже вот Ивану виднее, оно бы много что объяснило, а оно не объясняет ничего. Это просто тетка заигрывала с татарином, он ее позвал с собой, она бьется в истерике. Почему это произошло? Объясните мне, пожалуйста, как это, черт возьми? И такого, повторюсь, там очень много вещей, которые ничем не оправданы, не обоснованы. Я просто не понимаю, из чего произрастают те или иные события в этом фильме. Или эмоции, например.
Я не знаю. Мне трудно понять людей, которые… Ну, у всех людей разные представления о том, что хорошо, что плохо. Кому-то стыдно за такую работу, кому-то не стыдно за такую работу. Я, например, когда делаю какую-то работу плохо, неудовлетворительно, я ее либо переделываю, либо… Ну, то есть, я, во-первых, я делаю выводы, безусловно, да, и стараюсь доработать технологию таким образом, чтобы привести это к тому результату, который лично меня устраивает, за который мне не стыдно. Любой творческий человек может сделать что-то недостаточно хорошо, но он должен понять, что он сделал, провести какую-то работу над ошибками и исправить это. Вот это лично мое мнение. Но люди, производящие вот сериал «Золотая Орда», для них… Они, видимо, не могут позволить себе из коммерческих соображений что-либо переделывать, что-либо переснимать. И такое понятие, как там творческий стыд или совесть за проделанную работу, наверное, сегодня никому не нужно, потому что оно несет большие убытки. Я вам расскажу одну короткую историю про 90-е годы. Эта история случилась не со мной, мне пересказал мой хороший товарищ, вот, но я думаю, что он ни в чем мне не соврал. На тот момент в актерском пространстве было очень мало работы, и все работали даже не за копейки, а за какие-то обещания каких-то денег. То есть это было чрезвычайно бедное время, вот 96-е года, когда я закончил институт. И только-только стали появляться какие-то коммерческие съемки. На каждую коммерческую съемку люди просто вот молились как могли. И в театре был у этого артиста некий персонаж, который был такой очень бедный человек и нуждающийся в средствах. Да, у нас таких людей был полный курс. Мы хлеб носили в институт для того, чтобы люди могли чего-то там себе приготовить. Вот. И вот этот человек, который был его партнером, ему дали возможность сыграть в коммерческой съемке. Приехала западная группа, которая снимала какой-то фильм про немцев, про фашистов, и его отправили, там обещали ему заплатить, ну, не знаю, $300. Ну, то есть какие-то по тем временам это было просто вот манна небесная, упавшая с неба на тебя, счастье великое. Вот, через какое-то время он возвращается и говорит: я, знаешь, я не стал сниматься, отказался от съемок. Что такое? Он говорит: ну, меня одели в фашистскую форму, сказали женщине дуло между ног вставить и стрелять, и это самое. Я отказался. Я не знаю, мне кажется, сейчас мало бы кто отказался, я к этому вел.
Да какая разница, господи, куда вставить?
Господи,
вставить?
Куда вставить
сейчас
и стрелять, да.
Вставлю и выстрелю, не вопрос.
Не знаю. Я не знаю, как правильно, вот так, как тогда, когда человек говорит: есть вещи, которые я не могу делать, не могу позволить себе это делать. Или как сегодня, когда человек говорит: за $300, кому что вставить, показывайте, я сейчас вставлю и выставлю.
Всем вставлю.
Всем вставлю, и как бы, а если будет бюджет, и вообще все могу. Да? Я не знаю, как правильно. Не знаю, от чего отталкиваться. У всех, у людей, которые снимают сериалы, у них своя логика, своя касса, своя прибыль и свой процесс, который они должны реализовать. И зритель в этом процессе не имеет никакого значения. Вы все ждете, что кто-то сделает вам интересно. Не сделает. Вы не в зоне их интересов. Они вообще не хотят, чтобы кто-то это смотрел. Для них было бы хорошо, чтобы они сняли на склад, и они снимали следующее. Они как шьют костюм, в котором никто не будет ходить. Или строят дом, в который никто никогда не въедет.
Похоже на то, кстати. Очень точная аналогия.
Да, и пока не будет задана ситуация, что в этом костюме кто-то его должен надеть.
И чтобы он мог спросить рекламацию.
Конечно. То есть представьте себе, что наше общество российское дошло до ситуации, когда общество ненавидит свою страну, ненавидит свою историю, не хочет здесь жить, хочет западных ценностей, ненавидит свое искусство и думает, чтобы эта страна сгнила и сгорела и сдохла. И это большая часть общества, которая воспитана на прозападных ценностях. Вот умерли все старики, умерли все, кто жил при Советском Союзе, взросла молодая поросль, которая хочет смерти этой стране. Ну вот так. Оно не хочет работать, платить налоги. Там лучше, так они считают. Что вынуждено сделать государство? Государство чешет репу и говорит, а может, как-то что-то сможем, что можем, ОМОНовых загнать уже не получится, их очень много. Да, что делать? Стрелять тоже бесполезно. Учить? Ну, надо, конечно, учить-то патриотизм. А чё, как патриотизм?
А, кино же есть.
Надо же как-то им транслировать какие-то морально-нравственные ценности, рассказать о том, кто их отцы, чем они жили, что у нас есть. Кино есть. Кино, театр, книги, другие источники, через которые транслируются морально-нравственные ценности. И государство приходит к какому-то сегодняшнему режиссеру, вот тому, который снял «Орду», и говорит, друг ты наш, сними-ка ты нам фильм, чтобы люди у нас полюбили свою страну в какой-то ее части, в какой-то аспект. И он снимает фильм «Золотая Орда». И вот здесь с него впервые спросят, с него и с продюсера, а что ты снял? А ну-ка, давай-ка мы посадим людей и спросим их, а им вообще понравилось? Они полюбили свою страну после этого? Они что-то о ней узнали? У них появилось чувство привязанности к кому-то из героев? Нет? И что тогда будет? Будет ли этот человек снимать? Будет ли этот продюсер снимать? Да продюсер сразу не возьмет этого режиссера. Продюсер не идиот. Он откажется от этих артистов или возьмет того режиссера, который хлыстом загонит этих артистов в нужный сюжет. Продюсер же сформирует такую историю, которая тронет людей, потому что перед ним поставлена такая задача. Сейчас задача эта не стоит. С него никто ничего не спрашивает. Когда с человека не спрашивают, он работает так, как хочет.
Да это безусловно. Делать-то что будем, Иван? На ваш взгляд, потому что у нас же в самом начале разговора было заявлено две цели – разобрать, ну, насколько это возможно, фильм «Золотая Орда», что-то мы разобрали, посмотреть на ситуацию в современном кинематографе мы посмотрели, а потом же мы собирались наметить какие-то выходы из сложившейся ситуации, потому что вот мы-то что можем сделать? Зрителю, как вы правильно сказали, за чаем в кулуарах, нужна какая-то надежда, потому что мы уже вот раз за разом говорим, что это в кино плохо, и в принципе оно совпадает в деталях или не в деталях, а в основном из раза в раз. Делать что будем? Есть какое-то понимание?
Ну, надежда всегда есть.
Надежда,
да, мне надежда, нужна надежда. Точно, да. Точно. Смотрите, у вас есть ваша работа с фильмом «Севастополь», которую вы делаете.
Да.
Ну, соответственно, значит, здесь есть некий творческий акт, который может быть прецедентом и который может показать, как это может быть в хорошем смысле слова. Это у каждого из нас есть какая-то работа. У вас над фильмом «Севастополь», у меня над теми проектами, которыми я занимаюсь, включая Шекспира, которым я занимаюсь. И на этом этапе я тоже куда-то сдвинулся и что-то осуществил такое, чего в России не делал никто и никогда. Соответственно, это этап ни у вас, ни у меня не последний. Дальше мы двигаемся во что? Вы в съемку фильма. Я двигаюсь в постановку и продвижение своей идеи по Шекспиру. Поэтому это работа и есть то, что мы можем сделать. Потом мы приходим к Дмитрию Юрьевичу или там на своих каналах мы занимаемся просветительской деятельностью, объясняя, что такое хорошо. Что такое плохо? Не просто на словах «это плохой фильм», «это хороший фильм». Вот как на днях я сделал ролик про старое новое «Простоквашино», в раскадровке на 15 секунд показав разницу между двумя фрагментами. И люди пишут, я никогда бы об этом, люди пишут, не задумался, что в 15 секундах такая сложная работа. И что сейчас я понимаю, что здесь персонажи это делают, а здесь не делают. То есть я дал конкретный механизм, как увидеть плохую или хорошую работу. Поэтому я думаю, что надо говорить об актерской работе. Просто я не знаю, там, либо с Дмитрием Юрьевичем, либо вот здесь, либо у себя на канале я начну записывать ролики об актерской работе, о режиссерской. Один ролик у меня уже есть, кстати. Вот. То есть, рассказывая о том, объясняя, как делать правильно. Сколько нас осталось, тех, кто еще знает, как правильно? Вот мы помрем, там лет через сколько мы помрем, да? Кто будет дальше рассказывать? Да, наверное, уже никто. Поэтому вот на нас сейчас лежит обязанность это хоть кому-то успеть передать, хоть в чем-то. Поэтому надежда только в том, что делает каждый лично из нас. Та работа, которую он перед собой ставит. И Я всегда, вот приходя сюда в студию и вообще, в принципе, делая ролики, я всегда хочу, чтобы это было не просто рассказ о том, как все плохо, и давайте мы над этим посмеемся. Как-то уже вот не смешно совсем.
Нет, это было смешно на Викинге ещё.
Да, хочется делать, хочется реальных воплощений работы для того, чтобы переводить это из слов в фактические вещи. Сейчас закончили Ромео и Джульетту, потом будет Гамлет. Гамлет – это бомба, да? Это всё работа, которую нужно воплощать и которая в том числе, не в том числе, а в первую очередь в России создает возможность реализовывать проект, которого в мире нигде не было никогда, по серьезности задумки. Мы можем утереть нос всему миру. Англичанам, которые высылают наших послов, американцам, японцам, никто рядом не стоял. Такие люди в России есть. Они есть. Соответственно, нужно с ними работать. Бог даст, и выживем, и государство вдруг вспомнит о нас. Да, и начнет поддерживать. Вот я не знаю, вы Дмитрия Юрьевича лучше знаете. Вот я считаю, что Дмитрий Юрьевич очень нехило поднимает патриотические настроения в России и много делает для просвещения. Очень много. Мне бы очень хотелось, чтобы государство Дмитрию Юрьевичу помогало. Помогает?
Нет.
Вот
наоборот,
хочу в какую-нибудь посмотреть камеру и спросить, почему не помогает? Ну хорошо, потому что Дмитрий Юрьевич реально в России делает очень много. Почему не помогают? Помогите человеку с оборудованием, замените, помогите человеку. Нет, он бьется и поддерживает на плаву то, что он делает, занимаясь коммерческим проектом. Я очень хочу увидеть в его исполнении о Солженицыне продолжение. Ждем с женой, ждем. Мне очень нравится. Я уверен, что он не может это делать, потому что прямых денег это не приносит.
Конечно.
Конечно. Это требует огромного количества времени и усилий.
При том, что текст-то уже весь написан. Все есть.
Тем более. Где? Зато у нас выходит фильм «Золотая Орда», мы туда миллиард.
Полтора миллиарда.
Матильду сделали, Поклонская счастлива. Зачем? Ну, я понимаю, что у государства другие проблемы, да, но тем не менее вы не забудьте о том, что люди, которые живут в этой стране, они тоже хотят про эту страну что-то понимать. И фильм «Крым» для них не является убедительным, как и фильм «Гоголь», как и фильм «Золотая Орда». Вы загоняете собственных людей в состояние…
Отрицание самих себя, кстати говоря.
Пусть так, в состояние, в крайне, я не хочу называть это, но в крайне неприятное состояние, в том числе и по отношению к государству. У нас неплохое государство, но так давайте найдем какое-то взаимоотношение. Помогите Дмитрию Юрьевичу с его работой. Давайте, да, ну а где там эти Мединские, Министерство культуры?
Нет, в данный момент я могу сказать, что на обратной ситуации Дмитрий Юрьевич помогает государству со своей стороны.
Безусловно.
Бесплатно со стороны государства. То есть он делает работу, огромный кусок работы, которым должно заниматься по большому счету Министерство культуры, которым оно не занимается в таком объеме и в такой форме доступной. А вот где у нас, например, телеканал, вот который, вот как там раньше у нас там было в советское время, очевидно, невероятное бы дело.
Научно-популярный
канал. Вот этот вот научно-популярный канал, который бы вещал бы круглосуточно, проверенно, гарантированно хороший научно-популярный контент, который бы заходил людям там и по истории, и по физике, по актерскому мастерству.
Пытаются делать угодно. «Планета 2.0», вот есть такие каналы, но они очень кондовые.
Да,
они кондовые, и зритель не испытывает к ним доверия. Чем отличается… Мы так хвалим Дмитрия Ильича, как будто мы что-то такое затеяли против него. Пусть он не слышит об этом. Мы будем надеяться, что он не услышит. Да. Канал Дмитрия Юрьевича отличается тем, что люди доверяют ему, то есть степень доверия аудитории высокая. У канала «Планета 2.0» они делают неплохие ролики, не очень плохие, вполне даже достойные, доверия нет. Ну, это мы сейчас не будем обсуждать почему, но канал не испытывает доверия людей. Люди считают, что им снова врут. Они уже привыкли, что им все время врут по телевизору. Как выходит фильм, и каналы одним и тем же языком говорят: вот плачущие люди выходят из зрительного зала, вот какие отзывы приходят, фильм говно. Самое смешное, что если фильм хороший, они говорят то же самое тем же текстом. Как понять, когда они врут, когда нет? степень доверия к телевизору, но если не нулевая, то, по крайней мере, микроскопическая, люди понимают, нам врут. Измените что-нибудь. Это возможно изменить. Но они все это делают кондовыми методами. Да, и меня всегда смешит, когда на телевизионных каналах они пытаются работать типа под блогеров, типа, чтобы нам доверяли. На канале «Россия-24» у них есть там такой обзор от там такой пожилой мужчина, ну, наверное, моего возраста только пожилой, вот, в растянутой майке, в кепке делает вид, что он молодой. И рассказывает о гаджетах. Эти попытки чудовищны. Им никто не верит. Ну, не верит никому. Но они не хотят отдавать деньги. Зато у них есть деньги на этот процесс. Им платят. А Дмитрий Юрьевич не может доснять ролик про Солженицына, который я пересматривал многократно, и очень жду продолжения, а его не будет.
А вот ролик про Солженицына на «России-24» не сделают.
Не сделают.
100%, потому что Солженицын у нас введен в школьную программу, он считается совестью нации, при том, что если вы это называете совестью нации, у меня сразу вопрос, что это за нация с такой совестью? Ну, Солженицын, да. Это же просто предатель и лжец. Вот два его главных качества – это предатель и лжец. Как-то у вас… У нации совесть мерзавца и лжеца? Ну вот как так можно, а, товарищи дорогие? При этом это человек, поднимаемый на щит государством, защищаемый государством, поэтому, конечно, никто денег на ролик о Солженицыне не даст. Это вот точка. Ну, по крайней мере, государство не даст. Кто-то, может быть, конечно, и даст. Я точно в этом не уверен. Вот. Ну что, то есть работать самим получается на местах, а дальше из-за совокупных сетевых усилий.
Работать и просвещать. Обязательно просвещать, рассказывая то, в чем понимаете вы, и объясняя, как это делается. Рассказывать те аспекты, которых понимаю я, и все люди, большинство людей, приходящих на канал, рассказывают что-то интересное про свою работу. Я, например, изначально к Марии Захаровой относился с большим предубеждением, она мне почему-то лично очень не нравилась. Ну, как-то она мне была не симпатична. Но только после того, как я увидел ее здесь, в этой студии, послушал, о чем она говорит, в нормальном живом разговоре с нормальным живым человеком, я был в восторге. Я полностью изменил свое впечатление. Вот что значит хороший разговор, ну, словом, пиар у меня не поворачивается язык это назвать, но я увидел хорошего, живого человека с юмором, абсолютно адекватного, интересного, просто великолепно. Да? А пока ее показывали по телевизору, это было ужасно.
Нет, разумеется. В этом и смысл, в том, что тут собираются просто два человека с улицы, условно говоря, каких вы видите постоянно на магазине, на работе.
И без цензуры, здесь никто не стоит, конечно, за спиной и не говорит, значит, так, это мы не обсуждаем, это значит, мы не говорим.
Максимум плохие слова могут запикать.
Ну, плохие слова, если сосём за дядьку, то, в принципе, ну,
это хорошие слова.
Это цитата из фильма, определяющая, в принципе, суть нашего сегодняшнего разговора, да.
Такой у фильма «Золотая Орда», к сожалению, получился слоган «Сосём за дядьку, Золотая Орда».
Ой, кошмар какой, 23 минуты 33 секунды, можете проверить, посмотреть, если не вырежут, конечно, как-то не запикают.
Да уже в интернете поздно вырезать, уже запикивать, поздно, да. В куче мест распространено все, не спрячешь, нынче время такое, оно раз вышло и навсегда на цифре, все уже.
Не теряем надежды.
Ну что, более-менее закончили с Ордой?
Ну, да.
Не теряем надежды. Вот, ребята, вывод у нас такой. Вот, значит, с одной стороны, сначала, все, что вам сказали в фильме в дисклеймере, фильм не про историю. Это абсолютная правда. Так оно и есть. Фильм не про историю. Там нет ничего от истории вообще, кроме имен, которые зачем-то вставили в фильм, названий топонимов, которые зачем-то вставили в фильм, ну и общего этого самого бренда «Золотая Орда», который тоже зачем-то вставили в фильм, сказав затем, что он не исторический. Он неинтересен, очень скучно снят, и при самом поверхностном логическом исследовании зияет просто чудовищными логическими дырами в сценарии. Как нам рассказал убедительно, на мой взгляд, Иван с актерской и режиссерской работой там тоже все не гладко, хотя местами люди старались, например, оператор пытался сделать местами красивые кадры, и местами даже у него получалось, как мне кажется. В целом, это очередная попытка приватизировать то, что еще не приватизировано, а именно нашу бескрайнюю родную историю. Вот, например, у нас уже приватизировано Волосовье, был приватизирован князь Владимир Креститель, теперь приватизировали покойного Ярослава Всеволодовича, хана Берке и будущего хана Менгутемира. Вот, причем татар показали настолько отвратительно, что вот ей-богу, мне даже за наших татарских из Казани, Астрахани и других замечательных городов собратьев по российской нации обидно, потому что предки у них были не такие, а омерзительные дураки. Они были гораздо лучше. Они завоевали самую большую в мире территориально империю. Вот. А в Золотой Орде вот такие люди ничего бы не завоевали. Они даже юрту нормально поставить не смогли. Вот. Ну а мы, как на мой взгляд, опять же верно говорит Иван, на своих местах должны делать хорошо то, что мы делаем, и собираться в кучи, в сети, распространять информацию, потому что народное усилие – это то, что делает историю. Не те люди, которые дают деньги на плохие фильмы в кинотеатре, это надстройка, а базисом являемся мы, историю делаем именно мы. На сегодня всё.